Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 22 сентября 1964 года. Название этой лекции – «Обзорная лекция по обучению». Продолжительность записи – 88 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. 22 сентября 2014 года от Дианетики. Специальный обзорный курс Энхилла. Хорошо, сегодняшняя лекция — обзорная лекция по обучению, которую мы проведем в очень быстром темпе. И это не означает, что если вы прослушаете ее, то вам не нужно будет слушать ни одной другой. Или что-то в этом роде. Потому что вовсе не обязательно, что в нее войдет все, что входит в другие лекции. Тем не менее, я хочу быстро сделать для вас обзор предмета под названием «Обучение». Я намеревался написать по этому предмету учебник, и я так и сделаю в самом ближайшем будущем. Но это не тот учебник, который можно написать на скорую руку, потому что если я напишу его хорошо, по имеющемуся у нас в данный момент материалу, вы понимаете, что он вступает в ту сферу, где нет ни учебника, ни информации, ни технологии какого бы то ни было рода. То есть в сферу обучения. Как учиться? Вы можете ходить туда-сюда по библиотечным коридорам в больших университетах или где-нибудь еще, безуспешно пытаясь найти книгу, которая просто говорит студенту, как учиться. Я знаю, что это звучит невероятно, но это все, что они преподают, в основном и в качестве самого главного на протяжении всего курса об образовании. Но у них нет ни одной книги, которая бы рассказывала о том, как надо учиться. Даже для фундаментальных курсов об образовании у них нет такого учебника. Зато вот они, все эти несчастные парни, сидящие в каком-нибудь университете, и им говорят со всех сторон о том, что они не знают, как учиться. Но нет никакого учебника по этому предмету. Как вы думаете, что произойдет с подобным учебником? Если бы в этом учебнике просто спокойно рассказывалось о том, что собой представляют обучение и образование, и о том, как учиться, и каков должен быть подход к этому предмету, о том, какие в нем есть ловушки, о том, чего нужно избегать, о том, что такое хороший учебник и что такое плохой учебник, и все подобные вещи. И если бы только в нем все это обсуждалось глава за главой и преподносилось очень мило, без всяких заумных терминов, и говорилось бы, между прочим, по ходу дела, что это данные, взятые из предмета под названием «Саентология», как вы думаете, где оказалась бы эта книга? Вероятно, она оказалась бы в руках каждого студента, который поступает в университет, где бы то ни было. Курсы об образовании пришлось бы уничтожить и выбросить, поскольку фактически не существует курса об образовании. Один из недостатков детского образования в США сегодня заключается просто в том, что ни у кого нет никакой технологии образования. Это примерно то же самое, что пытаться чинить радиоприемники, когда у вас нет никакого руководства. И вы даже не знаете, что это такое. Если бы вы пытались чинить радио в таком умонастроении, то это бы вас довольно сильно раздражало, поскольку вы даже не знали бы, что радио должно делать, если вы его действительно почините. Для того, чтобы показать вам, что в школах и университетах технология отсутствует, в школе была проведена серия тестов среди детей из нескольких разных классов. Это произошло в Йоханнесбурге. Случайно. И для детей из одного класса, и из следующего класса, и из следующего класса, и из следующего класса, в различных группах были построены графики по результатам тестов ОСА. И было предельно ясно, что чем дольше они ходили в школу, тем тупее они становились. Я не мог понять, почему это было так. Я мог понять лишь то, что, должно быть, мы чего-то обо всем этом не знаем, если такое может происходить, и никто ничего с этим не делал. И, конечно же, это были данные, которые всплыли в результате тестирования. Другими словами, чем дольше дети ходили в школу, тем тупее они становились. Хорошо, а как же насчет этого? Образование должно делать людей сообразительными. Что ж, здесь были очевидные доказательства, что это неверно. Там был класс восьмилеток, и у них получился определенный КАИ и определенный график. Там был класс девятилеток, и у них получился определенный КАИ и график. Там был класс десятилеток, и у них получился определенный КАИ и график. И у одиннадцатилеток тоже получился определенный КАИ и график. И после того, как эти данные были уже отражены графически, и был принят во внимание тот фактор, что некоторые из них не знали язык настолько хорошо, как другие, и тому подобные вещи, получилась ужасающе крутая кривая. Их КАИ падал. Самый высокий КАИ среди тех, что мы когда-либо регистрировали, у кого-либо из учащихся, был у школьника из Йоханнесбурга, которому было 12 лет. Он был не у Оппенгеймера или Эйнштейна, понимаете? Он был у 12-летнего ребенка, наивысший когда-либо зарегистрированный КАИ. Что же, это оптимальный возраст. Его знания языка достаточно для того, чтобы суметь прочесть тест, но еще недостаточно для того, чтобы перестать понимать язык. Ну так вот, это ясно показало мне, что в сфере образования что-то не так. Если чем дольше изучаешь что-то, тем тупее становишься. Что ж, конечно, чем дольше вы изучаете что-то, как мы знаем теперь, тем больше шансов и возможностей у вас столкнуться со словами, которых вы не знаете, как и следовало ожидать. Просто чем дольше вы учитесь, тем больше у вас шансов наткнуться на слова, с которыми вы не знакомы и которым вы не можете дать дефиницию. Так вот, в области искусства, поскольку приводят к такому положению дел как раз непонятые слова, и особенно в области искусства, а это область, с которой я очень-очень хорошо знаком. Обычный художник, парень, который зарабатывает себе на кусок хлеба нарисованной линией, распылителем краски или кистью, или чем-то в этом роде. А продает ли он это господину и госпоже Толстосумовым, или он продает это местной студии, или же он где-то устраивает выставку рисунков на тротуаре, это не важно. Так вот, суть в том, что этот парень находится в обычном мире, как и писатель. Аналогично. Как и, о небеса, поэт. Вы могли бы даже включить сюда и различные изобразительные искусства, архитектуру и тому подобные вещи. У всех этих ребят есть определенные странные особенности, которые я никогда до конца не понимал. Эти странные особенности таковы. Когда вы перебираете огромное количество писателей, профессионалов, тех, кто знает толк в своем деле, тех, кто всегда попадает точно в яблочко, вы не находите никого, кто бы окончил какой-нибудь литературный курс. Вообще никого. Я имею в виду, что нет даже исключения, которое подтверждает правило. Такого писателя просто нет. Я помню, как мы однажды сидели на Риверсайд-Драйв, в больших шикарных апартаментах на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке. И вся квартира, вся гостиная была до отказа набита ярчайшими звездами американской литературы. Они там собрались практически все. А среди них попадались некоторые из их агентов, понимаете, которые вроде как держались на заднем плане и старались выглядеть как отопительные батареи или что-то в этом роде. И зашел разговор об этом предмете. Не просто о предмете писательской деятельности, а о предмете образования в целом. Тут же была проведена перепись. Среди присутствующих произвели подсчет. И выяснилось, что никто из этих писателей никогда не заканчивал никакого университета, тем более в области литературы. Они никогда не заканчивали университета. Их всех выгнали. Они почти все поголовно были исключены. Или вообще никогда близко к нему не подходили. Таков был итог. А затем тщательная проверка ясно и окончательно показала, что ни один из них никогда не проходил литературного курса. Нигде, ни у кого, никакого рода. Что ж, это было также весьма поразительно, и это не то, о чем бы вы стали писать в журнале для литераторов. Потому что это было бы очень плохо принято журналом из-за его рекламодателей, с их излюбленными идеями, и в частности из-за рекламодателей, которые предлагают курсы по написанию повестей и рассказов и тому подобное. Так что это не из разряда вещей, которые вы бы опубликовали. И я был почти готов оставить в покое весь этот предмет и сказать, ну что ж, вот и все. Так как я сидел и делал записи для двух или трех других энтузиастов, которые готовы были взять это дело в свои руки. Я начал говорить, хорошо, я думаю, что мы почти разобрались с этим. Или что-то такое, понимаете, и все смеялись по этому поводу. И вдруг в углу раздался едва слышный голос. Но ваши цифры не совсем верны. Что? Вы понимаете? Что? Кто это? И, ну, у меня степень доктора философии по литературе. И еще несколько степеней я окончил университет и несколько других университетов. И я прошел много литературных курсов. Поэтому это справедливо не для всех, кто здесь присутствует. Все обернулись к этому парню, пытаясь определить, кто это был. И, конечно же, это был литературный агент. Он не был писателем. Он никогда не опубликовал ни строчки в своей жизни. Все, что он делал, это сидел и указывал другим на недостатки их произведений. Но он попытался быть писателем, и его постигла неудача. Так вот, примерно в этот момент я сказал, здесь происходит что-то очень странное. Какая-то кучка мошенников продает литературные курсы, на которых людей не учат, как писать. Не будем называть никаких имен, потому что в этом нет необходимости. Это каждый большой университет в Соединенных Штатах. Из тех, что шумно трубят о себе на каждом углу. Что здесь происходит? Ну что ж, множество вещей. Множество вещей могло происходить. Но в последующие годы я докопался до сути дела. Я настолько заинтересовался этим, что копнул чуть глубже. И я выяснил, что ни один литературный курс не учит писать. Они не учат писать. Я не могу сказать с уверенностью, чему они учат. Но ни одна из технологий, которые они используют, и говорят, что это технология писателя, не является технологией писателя. Вы поняли идею? Они говорят, вот она, эта технология, но это не та технология, понимаете? Писатели не пользуются этой технологией. Точка. Если когда-нибудь кто-то из вас проходил литературный курс, я уверен, что вы слышали о предвосхищении. И я уверен, что вы слышали о других писательских уловках того или иного рода. А писатели не используют их. А когда они все же используют их, то не называют их так. Это вам понятно? Значит, есть технология, которой писатели пользуются, но ее не преподают в университетах. Ее не преподают на литературных курсах. Я с содроганием вспоминаю, как однажды я поднялся, чтобы выступить перед группой новелистов. Я был почти готов сделать глубокий вдох и сказать: «Итак, дамы и господа, как ваше настроение в этот вечер? О чем бы вы хотели услышать от меня?» И прямо перед кафедрой лежало одно из моих произведений, открытое в полный разворот, которое они использовали как учебный текст. И против каждого абзаца стоял какой-то странный символ. Или было написано какое-то странное слово, показывающее, что я делал в каждом из этих мест. О, у меня мозги бы завязались в узел, если бы я когда-либо попытался думать обо всем этом одновременно. Эта часть была предвосхищением, а это была портретной характеристикой, а это была этим, а та тем, а та таратем. И предполагалось, что все это должно быть распланировано. Я так и замер на месте, понимаете? Я обнаружил перед собой технологию, которую никогда не использовал. И все это было притворство, понимаете? А эти бедолаги сидели там, пытаясь научиться тому, как писать, понимаете? Хорошо, есть предмет, называемый литературное творчество. Есть такой предмет. Проблема в том, что писатели — профессиональные лжецы. И когда они начинают рассказывать людям, как они пишут, они просто продолжают творить. Я думаю, самая странная диссертация по этому предмету, которую я когда-либо читал в моей жизни, написана Эдгаром Аланом По. И мне кажется, что ее используют в каждом учебнике по написанию рассказов, с которым я когда-либо сталкивался. Мне кажется, это именно По пишет о том, как писать. Я думаю, это самая удивительная вещь, которую вы когда-либо читали в своей жизни. Если вы хотите прочитать это, я однажды прочитал, просто ради развлечения. Но в его произведениях вы не найдете ничего, что соответствовало бы тому, что он сказал. Писатели или хотят быть сами за себя и снизить конкуренцию, или делают что-то в этом роде. Но на самом деле они никогда не говорят, что они делают. Итак, в этой конкретной области не существует настоящей технологии, но существует много мнимых технологий. Я просто рассказываю вам о той нетрадиционной области, которую я, так уж случилось, знаю хорошо, которая не систематизирована, которая является одним из видов искусства. Вот она, это совершенно не систематизированная область. Только когда мы спускаемся на уровень технического применения, такого как печатная графика. Печатная графика — это просто искусство в урезанном виде, понимаете? Это механическое воспроизведение искусства. Это какие операции вы проделываете с картиной для того, чтобы воспроизвести ее в журнале. Другими словами, это не искусство, это печатная графика. И это технология. Боже мой, боже мой. Вы начинаете с ней делать что-то чуть-чуть безалаберно, или вы начинаете делать что-то чуть-чуть нетрадиционно в отношении способа съемки светоотделенных негативов. Понимаете, негатив красного, негатив зеленого и негатив желтого, который вы должны снять с этой вещи, для того, чтобы получить три клише для прогона через печатные станки, понимаете? Так, чтобы каждая из них наложилась на другую, и ох, бог ты мой. У вас должна быть серая метка, и эти метки должны совпадать на каждом из негативов. Они должны быть на каждом негативе, и они должны быть по крайней мере четверть квадратного дюйма, и они должны точно совпадать на денситометре. Боже мой, вот это технология. Ух, вот это технология. Вот в точности те факторы, которые влияют на это. Тут вам и различные виды полиграфической краски, тут вам и различные виды пигментов, Тут вам и различные таблицы цветов. Тут вам и различные системы, которые здесь применяются. Есть всевозможные типы репродукционного оборудования для тонких линий, точек и... Ой-ой-ой-ой-ой. Ух. Вот она, эта колоссальная-колоссальная технология. Технология печати. А, к примеру, технология ретуширования. Она имеет приблизительно такое же сходство с фотографией, как искусство с печатной графикой. Есть кто-то, кто может взять фотографию, и он может взять различные виды черной или цветной туши, или еще что-то. Так вот, он может взять эту фотографию и может изменить на ней черты лица человека. Он может сделать то, он может сделать это. В этом задействована колоссальная технология, прикладное искусство. Действительно, действительно прикладное. Большая технология. Как получилось, что вы должны знать это, в то время как прямо по соседству, в той области, которая сродни всему этому, то есть в профессии писателя, нет никакой систематизированной технологии? В действительности там есть ложная технология. И в момент, когда то, что написано или то, что нарисовано, идет в печать, идет в важные коммуникационные каналы, переходит в эту сферу вообще, оно оказывается во власти одной из самых сложных и требующих скрупулезности технологий. Можно лишь удивляться, как эти вещи вообще могут быть сродни друг другу. Вот она, вся сфера литературного творчества. Технологии нет. Хуже того, каждый притворяется, что технология есть, так что если вы изучали ее действительно усердно, что ж, вы тоже можете умереть с голоду на чердаке. А прямо по соседству находится эта другая технология. Это несколько напоминает, я упоминал ретуширование. Вы берете любую фотографию, чей угодно портрет. Мне совершенно не важно, где, чей, как или почему. Сколько бы раз вы не получали идеальный негатив, с которого вы можете напечатать фотографию и сделать ее копию, понимаете? И поместить ее в рамку, или увеличить ее, или что-то с ней сделать. И увеличить ее, и дать ее кому-то, чтобы он сказал, как славно выглядит нынче Изабелла. Вам нужно его ретушировать. И все ваши большие фотоателье ретушируют. Иногда они ретушируют сверх меры, иногда они в порыве энтузиазма практически полностью удаляют черты лица, чтобы кого-нибудь приукрасить. Но любая фотография, которую когда-либо делали в фотоателье, поместили в рамку, увеличили и преподнесли вам как подарочный экземпляр, непременно была ретуширована. Что ж, ретушер — это не фотограф. Они напоминают герцога и приказчика. Понятно? Фотограф — это, несомненно, герцог. Он тот малый, который совершает все действия для того, чтобы получить снимок и так далее. И никто не обращает особого внимания на ретушера. Ретушеру достаточно хорошо платят, но он сидит тихо и получает свои хорошие деньги за свою очень скрупулезную работу. Количество трюков, которые вы можете проделать в ретушировании, практически безгранично. С помощью ретуширования вы можете проделать одну из невероятнейших вещей. Вы берете негатив, понимаете? Берете парня, который... или девушку. Девушка не хочет быть пухленькой. Понимаете? И вы можете взять этот негатив и сделать ее не такой пухленькой. А этот приятель не хочет выглядеть столь старым. Вы не можете убрать слишком много морщин, поскольку исчезнет его характер. Но вы можете убрать несколько морщин, если вы очень хорошо знаете свое дело, и вы можете сделать его моложе лет на 15. Бах! И он думает, что эта фотография красива, потому что он... Конечно же, люди, которые покупают эти фотографии, это те люди, которые фотографируются. И, естественно, они покупают только то, что льстит им. Поэтому весь мир фотографии в сфере портретов ориентирован на то, чтобы люди выглядели лучше. Не драматичнее, а лучше. Потому что люди в действительности не любят драматичных фотографий. Им нравятся милые. Однажды я читал диссертацию о том, почему публике не позволяют оценивать выставленные в качестве экспонатов произведения искусства. Причина в том, что картины или фотографии, или любые другие экспонаты изображали бы только милых маленьких котят, вываливающихся из корзинок, или одетых в детские одежки, или маленьких детишек, личики которых сплошь измазаны вареньем. И это были бы единственные картины или фотографии, которые бы всегда получали первые призы. У них есть и другое пристрастие. Если фотография нечеткая, у публики в большинстве своем есть показатель, по которому она судит о фотографии. Если она нечеткая, значит, она никуда не годится. Отлично, представьте, что вы профессионально сделали фотографию тумана. Фотографию очень туманного утра. Конечно же, она нечеткая. Но это прекрасная фотография, а публика бы ее отвергла. Так что публика была полностью отстранена от оценки экспонатов по этим конкретным причинам, понимаете? Но от оценки портретов публика никогда не будет отстранена. Так что портреты нужно ретушировать так, чтобы родная мать не узнала. Каждый человек действительно должен выглядеть приукрашенно, понимаете? Сумасшедшее дело. Некоторые из этих фотографий не больше похожи на людей, которые на них засняты, чем я на балерин. Ну как же насчет этого? Какая здесь связь? Как так получилось? На самом деле, ретушер вмешивается, когда фотограф терпит неудачу. Вы можете сделать все то, что делает ретушер с помощью вашего фотоаппарата и освещения. Вы можете сделать абсолютно все с помощью фотоаппарата и освещения. Но когда фотограф терпит фиаско, эстафету принимает ретушер. Так вот, у них есть разные штуки. Не для того, чтобы дать вам целую кучу номенклатуры, не обращайте особого внимания на эту номенклатуру, это просто слова. У них есть штуки типа створок. Очень выразительное, прекрасное слово. Они помещают их по бокам прожектора так, чтобы прожектор не светил в объектив, или так, чтобы их можно было захлопнуть и не дать свету попасть на человека в определенных местах. Потом у них есть штуки, называемые французскими флагами, которые стоят здесь же, на большой, типа картонного квадрата, и которые не дают свету падать на ухо, понимаете? Вы можете наклонить край этого квадрата внутрь так, чтобы ухо этого человека не слишком сильно освещалось. Скажем, его уши чересчур велики, понимаете? Что ж, вы можете сделать так, чтобы тень падала точно на его ухо, понимаете? И его ухо выглядит не таким большим. На любую часть, которую вы хотите подчеркнуть, вы направляете свет. Такова формула. Части, которые вы не хотите подчеркивать, что ж, пусть они просто уплывут вдаль. А части, которые вы хотите практически полностью убрать со снимка, вы просто не освещаете. И они исчезнут. И так как фотография, конечно, это фото, свет, графия, писать, то это значит просто писать светом. И когда вы что-то хорошо написали светом, вы получаете идеально отретушированную фотографию. Вы можете определенным образом располагать людей, чтобы они были не такими толстыми. Вы можете удлинять им носы, вы можете делать так, чтобы их лбы казались меньше, убирать выступающие углы подбородков и так далее. Конечно, вы с такой же легкостью можете превратить человека с мощной челюстью в человека с безвольным подбородком и так далее. Вы можете делать любые невероятные вещи. Но когда фотограф не делает своей работы, тогда кто-то должен вмешаться и все это исправить. И именно здесь разрастается технология. Технология разрастается в сфере коррекции. Так что я думаю, вы найдете в сфере это обобщенное утверждение, которому может быть сделано большое число оговорок. В любом предмете, который в очень-очень большой степени является техническим, только если он очень-очень-очень технический, технология, как я полагаю, разрастается вокруг сферы коррекции. Это неудовлетворенность чем-то, и коррекция этой неудовлетворенности. Улавливаете теперь эту мысль? Хорошо, фотограф не сделал свою работу. Он не поставил французский флаг правильно, так что у этого парня уши получились как у осла. Понимаете? Хорошо, такой снимок никто не купит. Так что, когда он полностью готов, я имею в виду, он скорее проявлен, а не совсем готов. Он находится на стадии пробных отпечатков и так далее. И они ему даже не показывают пробный отпечаток. Они даже не хотят показывать заказчику пробный отпечаток. За дело берется ретушер. Он уменьшает эти уши, он делает их менее заметными, и теперь это выглядит лучше. И они снова делают пробный отпечаток. Потом они показывают его заказчику, и заказчик очень им доволен. Коррекция. Коррекция. Можно сказать, что когда что-то не сделано правильно с первого раза, это нужно исправлять. А там, где что-то нужно исправлять, появляется огромный объем технологий. Вы улавливаете эту мысль? Хорошо. Если бы что-то было сделано правильно сразу, тогда не было бы дальнейшей технологии. Но там, где это сделано правильно, у вас будет нечто, что движется вперед очень гладко, и с чем действительно очень легко иметь дело, если только это делалось правильно. Другими словами, если бы у вас была технология того, как делать это с первого раза, с этого момента и дальше все пошло бы гладко. Но допустим, что в этом месте отсутствует некоторое количество технологий, или же она неизвестна, или не применяется. В этом случае мы получим очень громоздкую, сложную технологию, возникающую на другой стороне всего этого. Ее можно назвать предметом более низкого порядка. И она просто будет исключительно корректирующей по отношению к предмету более высокого порядка. Где бы вы ни встретили невероятно громоздкую технологию, Она вся построена на основе коррекции. Другими словами, она была основана на коррекции. В этом месте что-то нужно было исправить. Это не работало правильно с самого начала. Давайте перейдем к разговору о телах. Давайте проследим ясную логическую связь. Ладно, фотограф не сделал свою работу как следует. Поэтому мы были вынуждены передать ее в руки ретушер. Ретушер должен был пройтись по всему негативу и удалить части его, сделать то и сделать это перед тем, как отпечатать снимок и так далее. Хорошо, давайте не будем здесь останавливаться. Давайте пойдем чуть-чуть дальше и поговорим о создании тел. Ну что ж, кто-то не создал их так, как надо, если люди ими так недовольны. Что-то происходит там неправильно. Я просто указываю вам на это. Там неизвестна никакая технология. Есть генетики, есть всевозможные «пейте, дети, молоко, будете здоровы». Есть различные виды ложных технологий. Но они, откровенно говоря, есть теория Фрейда по второй динамике и так далее. Но все это в действительности не имеет никакого отношения к созданию тел. Я не знаю, какое отношение вторая динамика имеет к созданию тел. Это просто потому, что эти вещи связывают, и они неизбежно следуют одна за другой, но они не обязательно происходят одна из другой. Понимаете? Что же все это такое? Мы находимся в совершенно неизведанной области знания, не так ли? С ней связано множество ложных предрассудков и других вещей. Так что какой-то чудак в Вене в 1894 году смог сказать: «Вся беда человечества в том, что у него нет технологии создания тел». Или «У них все шиворот на выворот». Или что-то в этом роде, понимаете? Что-то не так. Затем Фрейд разработал психоанализ, который оказался очень популярным. Он неэффективен, он просто популярен. Понимаете, это зависело от того, хороший или плохой у психоаналитика цикл общения, а не от теории Фрейда. Удивлены? Если у вас был хороший психоаналитик, который знал, как общаться с пациентом и так далее, что ж, кому-то могло стать лучше. Хотя это и было случайностью. Они никогда не изучали технологию общения. Они ничего об этом не знали, и они думали, что имели дело со второй динамикой. Но это было не так. Это забавно. Вы можете прочитать записи Фрейда, и вы обнаружите, что каждый раз, когда человек освобождался от оверта, он выздоравливал. И знаете, Фрейд ни разу этого не заметил. Понимаете, это весьма примечательно. Это будет похоронено где-нибудь в рабочих заметках, поскольку на этом не акцентируется внимание. И вам потом назовут неверную причину выздоровления. Поэтому очень трудно будет восстановить, что происходило в данном конкретном случае. И мы не садимся на своего любимого конька, пытаясь применить к этому саентологию. Это одно из мест, где мы нашли оверт. Было похоже, что в каждом выздоровлении присутствовал такой. Раскрытый оверт и выздоровление. Они, кажется, идут рука об руку. Так что дальнейшее изучение этой конкретной зоны и сферы привело к возрождению технологии в данной конкретной области. И важность этого явления смогла проявиться. Хорошо, но подождите, подождите. Здесь единственное, к чему я вас подвожу, не совсем прямым путем, но для того, чтобы преподнести вам это с большей мощью, чтобы показать вам, что у этого есть некая подоплека, имея в виду, чтобы вы поняли это чуть-чуть лучше. Осознаете ли вы, что все образование в той форме, в которой оно практикуется сейчас, это сложная корректирующая технология? Это корректирующая технология. Это вообще не образование. Понимаете, нет попытки передать идею из точки А в точку Б или из разума А в разум Б. Понятно? Однако есть попытка оградить человека от чего-то. Или как-то заставить его продолжать что-то, или делать то, или делать это. Другими словами, образовательная система построена на основе того факта, что образование уже потерпело неудачу. Итак, у вас есть эта фантастическая технология. И какой-нибудь бедняга может ходить в учебное заведение много-много лет, учась на учителя. И все, что он когда-либо узнает, это то, как исправлять исправление. Это не значит, что эти данные бесполезны. Позвольте заметить, что когда локомотив сошел с рельс, очень полезно знать, как управлять восстановительным поездом, чтобы снова поставить его на путь. Очень сложная технология. Но ее очень полезно знать. Но это не означает, что вся работа железных дорог заключается в том, чтобы ставить на рельсы сошедшие с них поезда. Потому что если железные дороги работают как надо, то поезда всегда на рельс. Поезда сходят с рельс только тогда, когда железные дороги не работают как надо. Ну что ж, а что тогда сказать об образовании, при котором студенты повсеместно совершают самоубийство, как это происходит во Франции и в других странах? Я не знаю, к чему это имеет отношение. Образование так или иначе связано с выживанием или чем-то подобным. А у них все шиворот на выворот. И поставлено с ног на голову. Бедные студенты там во Франции приходят на экзамен, и вы лишь начинаете проводить перекличку, как «Пьер? О, он мертв. Он принял цианистый калий вчера ночью. Он больше не мог это конфронтировать». И в них чрезвычайно высокий уровень самоубийств. Потому что, оказывается, во Франции, если вы не сдадите вот этот определенный экзамен или что-то в этом роде, вас казнят в любом случае. Я думаю, что вас казнят социально или каким-то подобным образом. У Франции нет больше никаких колоний, чтобы отправлять туда кого-либо. Так что вам просто придется остаться дома. Полностью опозорен. Или что-то вроде этого. Коррекция. Посмотрите, какому силовому воздействию и принуждению должно быть подвергался этот студент. Невероятная сила. Невероятная дисциплина. Такая тяжесть. Для чего? Просто для того, чтобы он продолжал этим заниматься. Просто для того, чтобы заставить его подготовиться к экзамену. Но я не знаю. У меня никогда не вызывало никаких проблем сделать так, чтобы человек изучил что-то, что ему интересно. Так вот, я думаю, что если может существовать настолько сильное принуждение в этой области, что студенты совершают самоубийство, а в США и Великобритании у них очень часто шарики за ролики заходят. Если применяется настолько сильное принуждение для того, чтобы они учились, то в таком случае я сказал бы, что должна существовать какая-то корректирующая технология, которая внедряется в эту область так настойчиво лишь потому, она внедряется в эту область лишь потому, что студенты с самого начала все упустили. Так вот, как вы думаете, какое требуется принуждение, чтобы заставить Джонни выучить, что такое «Б», когда он уже упустил, что такое «А»? Вы начинаете привыкать к этому, справляясь с этим при помощи дефиниций и тому подобных вещей. Я здесь говорю с достаточно информированной группой. Предположим, что кто-нибудь пришел, чтобы сдать вам экзамен. Вы делаете ему проверку и так далее, и застреваете на втором абзаце. Вы не можете пройти дальше второго абзаца, ему ничего не удается вспомнить из второго абзаца и так далее. Так вот, теперь ваша технология говорит, что вам нужно вернуться назад и посмотреть чуть-чуть раньше, чтобы найти слово, которое он не понял. И вы, без сомнения, найдете его. Прямо перед тем, как у него возникло ощущение пустоты. Другими словами, как раз перед тем, как у него возникло ощущение пустоты, было слово, которое он не понял. Если мы проследим это в обратном направлении, мы найдем это слово. Мы определим его значение и устраним связанные с ним трудности. Внезапно, по волшебству, этот абзац становится для него понятным. Хорошо. Предположим теперь, что мы не устранили трудности, связанные с этим словом. И предположим, мы сказали ему, что его исключат, если он не выучит этот абзац. Теперь предположим, что мы усугубили это при помощи примерно 10, где-то от 10 до 50 тысяч примеров и текстов, и что мы делали так каждый раз. Я бы сказал, что у нас есть подходящее объяснение того, почему ребенок в 9 лет тупее, чем ребенок в 8 лет, ребенок в 10 лет тупее, чем ребенок в 9 лет, ребенок в 11 лет тупее. Понимаете? Другими словами, такое принуждение стало необходимым, потому что никто ничего не понял бы вообще. Они вообще остались бы необразованы. И, возможно, это лучше, чем ничего. Возможно. Я лично так не думаю, но вы вправе увидеть в этом логику. И если бы каждый раз, когда этот парень сталкивался с трудностями на пути, вы просто-напросто применяли бы испанский сапог, клещи, латунную клетку, полную крыс, или какую-нибудь другую интересную средневековую пытку, и говорили: «Так, если ты не поймешь следующий абзац, то твое дело дрянь, братец». Как вы думаете, чем бы он в итоге закончил? Да, он оказался бы в интересном состоянии, не так? Он был бы очень далек от какого бы то ни было представления о том, что он делает. Он был бы очень далек от этого предмета и непременно считал бы его чем-то совершенно иным, чем он есть на самом деле. Вы знаете, он сказал бы: «Что ж, есть такой предмет, который называется физика, а я просто пытаюсь взвесить здесь кое-что. И, конечно же, это физика, и это не имеет никакого отношения к этой паре предметов, которые я пытаюсь взвесить тут на прилавке». Это закончилось бы неприменением. Ему пришлось бы обойти это. Ему пришлось бы убрать все это принуждение прочь от себя. Ему пришлось бы вытеснить все это за пределы своего круга понимания. Ему пришлось бы отодвинуть все это куда-нибудь вот сюда. И просто смять это, подавить это и сказать: «Что ж, черт с ним, я должен буду составить об этом собственное мнение». Или: «Я должен буду попытаться пройти через все это своим путем». Вы понимаете? Вы бы оставили его полностью в состоянии сам за себя относительно предмета, которым он занимается, и информацией, которую он получает. И вместо того, чтобы помочь ему, вы лишили бы его всей информации, которая могла бы ему помочь. Поэтому я бы сказал, что современное образование лишает человека возможности извлекать пользу из своего обучения. Хорошо. Таким образом, это должно показать вам, что можно ожидать снижения КИ вслед за непонятым словом. Это звучит совершенно дико, но чем дальше вы продвинетесь по материалу после этого, и чем больше вам будет нужно это знать, тем тупее, как можно ожидать, вы станете. Вы понимаете? Конечно же, у нас теперь есть все средства для исправления этого и так далее. Теперь у нас есть пластилин, клирование, дефиниции и все тому подобные вещи. Так что мы говорим в значительной мере как здравомыслящие люди. Но я просто пытаюсь показать вам, как должно быть выглядеть мир. Вот они, инженеры, которые строят где-то здесь небоскребы. О, после того, как я это узнал об образовании, я надеюсь, что эти небоскребы построил прораб, который никогда и близко не подходил к колледжу. Потому что в противном случае я бы ожидал, что они свалятся мне на голову. Я думаю, что не стал бы слишком доверять инженеру. Я заметил странную особенность в этой конкретной области. Здесь теряют реальность или становятся как будто мстительными по отношению к предмету. Или вытворяют странные вещи, или валяют дурака, когда подходят близко к той области, в которой обучены. Вот еще одно данное. Насколько сильно государство страдает в различных отношениях из-за неправильного образования? Насколько сильно государство страдает из-за неправильного образования? Есть такая страна. Вы, возможно, о ней и не слышали. Называется Россия. Она довольно много лет назад покатилась под откос. Она импортировала немецкую философию под названием коммунизм. И уж она поразвлеклась. Но, тем не менее, она пытается идти вперед и превратить себя во что-то путное и так далее. Возможно, она могла бы идти вперед так же быстро, как и Запад, если бы она не приняла из ряда вон выходящую сквирельную философию. За тот же период времени Запад достиг того же самого прогресса, что и Россия, и ушел вперед. Запад ведь тоже не был механизирован тогда, в 1917 году. И он находился в довольно плачевном состоянии. Если вы не верите этому, зайдите в один из автомобильных музеев или что-то в этом роде. Посмотрите на модель 17-го года. Барахло. Что ж, это современный русский автомобиль. Я не хочу злорадствовать. Они действительно скопировали джип. Они раздобыли множество джипов во время войны и скопировали. Однако они весьма неоригинальны. И то, что они пытаются делать там, в России, это распространяет цивилизацию в очень-очень-очень отсталый азиатский мир. Россия в основном азиатская, а не западная страна. И я должен сказать, что несмотря на все помехи на их пути, политические и иные, они так или иначе в какой-то степени развиваются. У них есть громадное количество целинных земель, чтобы распространить это все туда. У них есть вся Сибирь, чтобы распространять это туда. Понимаете? И в действительности эта страна находится в состоянии своего рода страны первопроходца. Люди сказали: «О, они в самом деле вступают в свой викторианский век». Я могу себе представить, что это действительно так. Они очень сильно отстают. Они отстают от всех почти на столетие. О, только то, что Великобритания продает им кое-какие машины, а они изменяют на них этикетки и экспортируют их в Японию, как русскую сельскохозяйственную технику, или что-то в этом роде, это не причина для того, чтобы считать, что они сильны в этой отрасли. Это не так. Перед этими ребятами необъятные пространства неизведанных территорий. Неизведанных территорий невежества, неизведанных территорий того, другого. У них необъятных размеров глухомань. У них миллионы и миллионы необразованных, отсталых людей, используя которых они пытаются что-то делать, понимаете? Их проблемы невероятны. Они пытаются решить их при помощи образования, и вот он, результат их решений при помощи образования. Конечно же, вы можете представить себе, как русский комиссар воздействует на русского студента. Это было бы весьма мрачно. А цифры таковы. 100% студентов в огромном количестве обучавшихся на производстве полностью за счет государства и за счет той отрасли, которая готовила их, чтобы они в будущем заняли в ней ключевые посты, покинули это место по окончании своего срока обучения на производстве, который составлял 2 или 3 года. 100% этих людей в дальнейшем не стали работать на этом заводе или в этой сфере деятельности. А на другом заводе, в другом районе, я говорю об одном конкретном заводе, двое из нескольких тысяч человек действительно остались. И это не просто специально подобранные цифры. Это оценки, сделанные в широком масштабе для России в целом. Это были молодые люди, которых обучали, используя коммунистические методы принуждения, и послали на завод для обучения на производстве, чтобы они в будущем заняли посты на этом заводе. И к концу этого периода, поскольку обстановка там сейчас смягчилась, они получили некоторую свободу выбора относительно того, что им теперь делать. И они все уехали. Это было проявлением свободы выбора. Если вы знакомы с образованием, и сейчас вы знаете нашу технологию образования, вы сразу же увидите в точности, что должно быть произошло. Давным-давно, в детском саду или где-то еще, человека настигла любовь коммунистов вкладывать новый смысл в слова. Излюбленный трюк коммуниста заключается в том, чтобы не менять ничей лексикон, но придать ему совершенно иное значение. Они изменяют значение слов. Так что все звучит привычно. А в следующее мгновение человек обнаруживает, что слово значит что-то совершенно другое. Я приведу вам пример, который соединяет в себе много. Роман Оруэлла, 1984. Удивительное изменение семантики, изменение значений слов, которые происходят на протяжении романа. Свобода — это рабство. Понимаете? Даже Рузвельт приложил к этому свою руку. У нас была свобода на протяжении долгого времени. Каждый знал, что означает свобода. Рузвельт превратил ее в свободу от. Вы должны быть свободны от чего-то. Это была та свобода, за которую мы боролись. Мы боролись за свободу от. Что ж, это интересный взгляд на этот вопрос. Свобода от. Что же это значит, что вы должны бороться с этим? Так что вы в любом случае не можете быть свободны от этого. Свобода значит свобода. Она не означает противостояние чему-то и отталкивание этого от себя, или беспокойство о том, что это вновь нагонит тебя, или работу день и ночь для того, чтобы это не случилось с тобой, или что-то в этом роде. Это не свобода. Итак, вот оно, изменение семантики. Так вот, у русского, разумеется, есть все это азиатское население. Это громадная масса людей, 200 миллионов. Это население одно из самых больших на Земле в пределах одной страны. И все оно разделено на различные языковые группы, разделено различными обычаями и так далее. Туда вторгся русский, и ему пришлось все поменять, чтобы придать этому организованный вид и сделать так, чтобы они стали вообще работать вместе. Поэтому он был вынужден вложить новый смысл во все их слова. Так что мы обнаруживаем в 1964 году, что он проиграл свою революцию. Каким образом он проиграл свою революцию? Хорошо, он обучает несколько тысяч молодых людей, чтобы те взяли в свои руки строительство Ашкергидейской ГЭС. Они будут руководителями и большими шишками на проекте. И у всех у них тоже будет возможность разъезжать на Фордах модели Т. А по окончании обучения на производстве все они покидают Ашкергидейскую ГЭС. Это значит, что у него не остается людей для того, чтобы вести дела. Лекция продолжается на второй стороне этой кассеты.